Часть третья. Стеклянный дом. Глава 15. Высокое нависающее здание торчало над переулком синих уток, словно цапля, выжидающая добычу. Под ним были устроены погреба, бесчисленными ярусами, уходившие в земную глубину. Их начали строить поистине в незапамятные времена. Самые нижние уровни стояли вечно затопленные. Первый этаж здания представлял собой приземистое квадратное каменное строение, все окна, в котором были заколочены досками для защиты от слишком любопытных соседских глаз, равно как и от вороватых пальчиков ребятни. Этому строению было уже много веков. Над ним громоздились еще четыре этажа крошащихся кирпичей и щербатого строительного раствора, каждый новый этаж чуть поменьше того, что внизу. Здесь уже имелись арочные окна, причем каждое было раскрашено в свой цвет. На эту постройку было нахлобучено еще одно сооружение, уже деревянное, так словно кто-то спохватился и внезапно решил продолжить строительство. Этот крытый красной черепицей чердак, выглядевший вороньим гнездом на корабельной мачте, представлял собой мастерскую и был сердцем всего дома. Здание, соединявшееся с соседними домами лишь до высоты в три этажа, самым головокружительным образом клонилось вперед в сторону переулка. Выдержать дополнительный вес на макушке оно не могло. Кто-то из прежних жильцов, не иначе обеспокоенный угрожающим скрипом и потрескиванием во время свирепых северных ветров, возвел деревянную подпорную решетку, тянувшуюся от передней стены мастерской к наклонной крыше доходного дома по ту сторону переулка, так что теперь два высоких здания удобно опирались одно на другое, да еще и располагали воздушным мостиком. Правда, пользовались им лишь призрачно белые кошки, обитательницы квартала, а они были непревзойденными верхолазами. Вот таков был стеклянный дом. В темноватых покоях на первом этаже размещались плавильная печь, еще одна мастерская и склад. На задах располагался внутренний дворик, прибежище бурых крыс и белых кошек, охотившихся за ними. На втором этаже находилась кладовая и маленькая кухня, очень редко используемая. Выше — гостиная и рабочий кабинет, а над ними два этажа спален, большей частью необитаемых. В мастерскую на верхотуре можно было попасть посредством крутой деревянной лестницы, ежедневно проклинаемой теми, кто был вынужден лазить по ней туда-сюда. Темноволосая молодая женщина, трудившаяся наверху, внимания на такие мелочи не обращала. Комната была полна света и воздуха, чем и нравилось ей. А отец и наемный работник по прозвищу Обтрепа могли ворчать сколько душе угодно, равно как и всякие там слуги, приходившие убирать дом. Девушка сидела у большого, глядевшего на запад окна, поставив босые ноги на подоконник, и смотрела вниз на кишащий жизнью город, на уходящую вдаль путаницу изломанных крыш. Линдо считался небогатым кварталом. С одной стороны, его ограничивал бурманский конец, с другой — старая стена. Далеко внизу велись переулки и грязноватые улочки, теснились хибары, сколоченные из обломков и остатков, не пригодившихся людям побогаче. Там и сям темнели большие полуразрушенные дома. Некогда в них обитали богатеи, а теперь сотнями ютились нищие и бродяги. Зданий, равных по высоте стеклянному дому, поблизости было немного, поэтому вид из окна распахивался просто роскошный. За грязью Линдо виднелись башенки и серые леса Отару, а в тумане у горизонта вырисовывался сам Алый дворец. Со времени Великого потопа, случившегося двумя месяцами ранее, туман сделался каждодневной принадлежностью города. По утрам он выглядел сущим морем, таким же серым и волнующимся. Высотные здания торчали из него, подобно скалистым островам. Девушка оглянулась на мастерскую, где стояла ее неоконченная работа. Чердачная комната так и переливалась разными цветами. Пластины окрашенного стекла были прислонены к стенам и низким подоконникам. Под лучами солнца они разбрасывали разноцветные искры, метали на стенную штукатурку малиновые, золотистые, лиственно-зеленые блики. На большом дубовом столе посередине покоились части недоделанного витража. Это была высокая и узкая оконная вставка, предназначенная для дома состоятельного купца из Отару. Девушка окинула ее взглядом, придирчиво, но с нескрываемой гордостью. На самом верху плескался в солнечных волнах серебристый левиафан, из его головы фонтаном вырывались брызги. В самом низу, по золотому донному песку, простирая гибкие щупальца, кралось зеленокожее чудище. Пространство между двумя гигантами занимали морские растения и стаи рыб всех мыслимых цветов и оттенков. «Где ты видела таких рыб?» — спросил, помнится, ее отец. Он полагал, что она не только сама никогда не видела море, но даже не знала никого, кто бы его видел. А она только плечами пожала. На морских обитателей, чьи чешуи переливались нежными розовыми, зелеными и буроватыми тонами, она насмотрелась в лавке у рыбника. И дальше исходило из предположения, что смерть отчасти их обесцвечивала, ну, примерно так же, как это происходило с людьми. Наверняка при жизни каждая из этих рыбешек переливалась ярчайшими красками из палитры богов. Оставалось украсить зеленых рыбок золотыми полосками, дать алым голубые головки, а мириады мальков всех оттенков желтого оснастить черными плавничками. Она дала левиафану золотые зубы, а гигантскому спруту синие глаза. Морская вода у нее стала переливчато-серебряной, но кто ее разглядит под напластованиями движущихся цветов? Витраж был почти готов. Большинство стеклянных фрагментов уже нашли свое место на широком столе. Осталось доделать всего два участка, очень важные, в самом низу, там, где в доме купца они окажутся на уровне глаз. Здесь находились кончики щупалец спрута, зеленые на желтом песке. Еще здесь должен появиться ее знак мастера. Позже, когда последние части панели будут обожжены в печи и краска намертво прилипнет к стеклу, они вместе с обтрепой нарежут и расплавят свинец для перегородок, которые и превратят витраж в единое целое. Она подошла к акварельному наброску, служившему ей образцом. Приколотый к стене добрых полгода назад, он был теперь весь ободран и вытерт. Девушка рассматривала его некоторое время, потом вернулась к рабочему столу, расправила плечи и закрыла глаза, обратившись мыслями к тварям, запечатленным в стекле. Вот щупальца, упругие, жилистые, полные силы, они касаются песка, тянутся вперед, нащупывая дорогу. На лестнице послышались шаги. Кто-то споткнулся, раздалась ругань. Девушка слегка нахмурилась, возвращаясь мыслями к реальности своего чердака. «Во имя богов проклятие! В этом году я точно выстрою, какую следует лестницу!» В люке возникла голова ее отца. Он с трудом преодолел последние ступени и выбрался в комнату. Девушка с улыбкой подняла брови. Он перехватил ее взгляд и ворчливо добавил: «Ну да, да! Я каждый год так говорю. Но будущим летом я ее точно построю, клянусь. Не то обтрепив в конец надоест таскать сюда наверх стеклянные листы, и он возьмет да уволится». Она с любовью смотрела на старика. Некогда яркие волосы стали совсем седыми. Возраст и горький жизненный опыт избороздили лицо морщинами. Он отвел глаза и уставился в пол, после чего заговорил с отчетливой неохотой, и она сразу поняла, что именно он собирался ей сказать. «Слуга купца приходил. Хочет, чтобы ты у них побывала. Нужно посмотреть, как они окно приготовили». Волна паники вызвала у нее судорогу в животе. «Ты!» — с мольбой прошептала она, отчаянно помотав головой. «Я могу, конечно», — серьезно ответил отец. «И я с тобой обязательно схожу. Но ты пойми, речь идет об уважении. Это ведь твой самый важный заказ. Он отличный клиент и человек неплохой. Он такого отношения не заслуживает». В его голосе прозвучали металлические нотки, что очень редко случалось. Сердце у нее так и упало. Она знала, что не сможет ему отказать. Это при том, что она, как только могла, избегала общества людей и боялась разговаривать с ними. Многие полагали, что она вообще не умеет говорить. Кое-кто называл ее дурочкой. На самом деле, она просто берегла каждое слово, выдавая их по одному, будто их у нее была всего горстка. Ей казалось, витражи говорили вместо нее. Ну и, конечно, чтобы объяснить отцу, какой ужас внушала ей мысль о посещении дома купца, слова и вовсе не требовались. «Сколько еще?» — спросил он, поглядывая на рабочий стол. Она подняла четыре пальца. Тогда я сообщу ему, что витраж привезут в последний день месяца. Отец подошел к южному окну. Там, на деревянных балках, нависавших над переулком, был укреплен надежный блок. Это самая крупная из твоих работ. Думается, ее лучше спускать в два приема, если не в три. А потом собрать уже на месте. Он увидел по лицу дочери, что соглашаться ей не хотелось, и добавил: «Витраж очень тяжелый и хрупкий. Ты трудилась над ним целых полгода, а путь в Отару не близкий. Случись что, лучше уж потерять треть работы, чем всю сразу». Он, конечно, был прав, но даже умея она как следует пользоваться словами, она вряд ли сумела бы объяснить ему, насколько важно для нее полностью сложить всю работу и выпустить ее из стеклянного дома как единое целое. Последние полгода были сплошным блаженством. Каждое утро она просыпалась с мыслями о работе, и сердце сразу принималось возбужденно стучать. Оставшиеся дни будут скорее печальными из-за скорого расставания с этим морским окном, в которое она вложила все свое умение, всю любовь. А уж если оно покинет ее мастерскую еще и расчлененным, то есть как бы недоделанным, в сердце останется саднищая пустота. И эти оставшиеся дни вовсе не украсит мысль о неизбежности встречи с толстым купцом, а также кучей его прихлебателей и дружков, которые без сомнения будут приглашены полюбоваться установкой витража. Все эти люди станут коситься на нее, а потом, когда им покажется, будто она ничего не замечает, начнут перешептываться, кто с жалостью, а кто и с насмешкой. Отец терпеливо смотрел на нее, ожидая ответа. Делать нечего. Она выдавила улыбку и кивнула. Он знал, что согласие было вымученным, и преисполнился нежности к своей храброй девочке. А она к нему за то, что не стал ее хвалить. «Спасибо, солдатик», — только и сказал он. Бартел спустился по крутым ступенькам, время от времени давая отдых больным коленям. Когда они с Эм впервые здесь поселились, он, помнится, с сомнением присмотрелся к этим лестницам, особенно к чердачной стремянке, ну, мысленно махнул рукой, сказав себе: «Все равно лазить туда ему не часто придется». И чем кончилось? Теперь он по полдня просиживал там вместе с Эмли. Ему нравилось смотреть, как она трудится. Ее грация и внутренние силы завораживали, еще когда она была совсем малышкой. Потом в ней проявились способности за пределами его разумения. Он видел, как она выводила тончайшие наброски своих будущих работ, и только дивился, когда рисунки кисточкой на бумаге превращались в великолепные витражи, радовавшие душу и сердце. Она забирала листы обычного стекла, которые внизу в своей мастерской готовила обтрепа, и придавала им новую форму, действуя стеклорезом и крохотными клещами для откалывания кусочков, потом проводила линии черной краской, и возникали человеческие лица, руки с напряженными мышцами, или, как в этой последней работе, колеблющиеся морские растения, пятнышки на щупальцах подводных чудовищ, бахромчатые плавники рыб. Эмли нравилась ее работа. Она любила этот дом, где, во всяком случае, Бартл на это надеялся, впервые обрела счастье. Другое дело, они оба знали, что скоро им придется отсюда съезжать. Они вроде бы и не вели жизнь беглецов, но по сути таковыми являлись. Они никогда не говорили об этом. Выскользнув из боковой двери, Бартл свернул в длинный извилистый переулок синих уток и пошел прочь от старой стены. Люди постарше еще называли Линду оружейной, ибо прежде тут располагались кузницы императорских оружейников. Мастера пользовались выгодами свежего северного ветра, почти беспрерывно свистевшего покатыми здешними улочками. Однако город все разрастался, и кузницам настала пора переезжать на южные и восточные окраины города, поближе к войскам, которые они снабжали. Теперь в развалинах некогда богатых особняков оружейной находили приют нищие старики. В городе, ведущем бесконечную войну, отслужившим свое ветеранам, ничто впереди особо не светило. Нищета, подорванное здоровье и, как итог, старческое слабоумие. Здесь, в развалинах, было самое дно города. Прибежище героев былых битв, коллег обоего пола, голод, скученность, паразиты. Даже за время своего краткого пребывания в сточных подземельях города, именовавшихся чертогами, Бартел не видел такой запущенности и отчаянной нищеты, как здесь, в Линдо. Между бывшими особняками коптили небо развалюхи беднейшего рабочего люда, ремесленников, зачастую тщетно пытавшихся раздобыть сырье для своего ремесла, и прислуги, трудившиеся в богатых домах — Отаро и Джервейна. Целые скопища домишек, сколоченных из горбыля, жести и вообще из чего боги послали, то и дело передвигались с места на место, отчего менялись и лабиринты закоулков. Здесь очень легко было заблудиться, так что благоразумные люди этих мест избегали. Двумя месяцами ранее весь этот муравейник поднялся и уплыл на водах потопа. Бартел, пережидавший бурю с Эмли и обтрепой в стеклянном доме, видел, как их уносило. Он думал, лачуги исчезнут навсегда, но не тут-то было. Всего через пару дней выжившие вернулись и, как ни в чем не бывало, принялись строиться заново. После того, как наводнение привело к истреблению приморской армии, положение города стало бедственным. Дороги, по которым шло снабжение, оказались перекрыты, а запасы подходили к концу. Прожить честным трудом удавалось немногим, зато преступность расцвела пышным цветом. Законопослушным жителям Линдо приходилось идти на воровство, чтобы прокормить детей и самим не помереть с голоду. Всего 4 года назад этот квартал, скажем так, никому не рекомендовали бы для ночных прогулок, сегодня здесь и днем стало небезопасно. Поэтому Бартел всегда имел при себе оружие. Вот и теперь он кутался в широкий плащ, позволявший держать руки свободными. Под плащом таились кожаные ножны с большим ножом, отточенным до бритвенной остроты. Ему уже приходилось пускать в ход этот нож. Идя переулком синих уток, он все время держал ладонь на рукояти. Наконец он пересек прощальную улицу на выезде из города, переходившую в большую дорогу. Она отделяла Линдо от бурманского конца. Тяжелые запахи красилин и боин, сопровождавшие его с момента выхода из дома, стали ослабевать. Бурманский конец был кварталом рынков, пекарен, зернохранилищ. Здесь за порядком присматривали крепкие ребята из домашней стражи знатных горожан, так что, по крайней мере, днем улицы оставались безопасными. Бартел направлялся к народному рынку. Он почти каждый день сюда приходил. Миновал полупустые лотки, печальные старухи, каждая с жалкой горсткой, кто кунжута, кто лещины, чуть не за руки его хватали, чтоб купил. Мальчишки из обедневших северных сел продавали мешочки с картошкой, прося за них хотя бы пент, ни вина, ни мяса. Только виднелся загончик, где отчаявшийся животновод распродавал тощую скотину в желваках от укусов насекомых. А еще народный рынок являлся местом, где можно было разузнать что угодно. И не просто сплетни послушать, хотя, естественно, сплетен тоже хватало. По прошествии лет Бартел научился судить о ходе военных действий по ценам на съестное. Так вот, сегодня рыбу здесь продавали исключительно речную. Значит, морской подвоз был по-прежнему перекрыт. Либо военные забрали рыбачьи лодки ради какой-нибудь вылазки, обреченные на неудачу. Всяко-разно речь шла о капитальном разгроме с западной приморской стороны города. Зато было полным-полно специй. Это говорило о том, что 2 или 3 дня назад с далекого юго-запада прорвался корабль. Стало быть, военное несчастье, лишившее город морской рыбы, произошло в последний день-два. Такого рода сведения вызывали у бывшего полководца самый живой интерес. Бартел не переставал тревожиться о судьбе города, обложенного со всех сторон неприятелем, и об участи его войск. Он только не смел ни о чем спрашивать напрямую. С тех пор, как 8 лет назад они с Эмли выбрались из чертогов, он предпочитал не высовываться. Беднота оружейной знала его как старика Барта, отца стекольщицы. Никто не интересовался, кто он такой и откуда, кому и зачем обращать внимание на старика. Он был все равно, что невидимка, и таковым собирался оставаться в дальнейшем. Он купил 2 еще теплых хлебца. Цена оказалась выше обычной, значит, зерно было все тяжелее добывать. Пекарню охраняли сторожа с дубинками. Проходя вдоль лотков, Бартел отломил кусочек от хлебца, а второй спрятал под плащом. Купил по мешочку сушеных фиг и красного риса. Потом начал торговаться с коренастым садовником из Гарамунда за корзинку зеленых яблок. Это был редкий и дорогой фрукт, но яблоки очень нравились М. Покончив с покупками, он подозвал уличного мальчишку, вручил ему пент и велел все отнести в стеклянный дом, пообещав, что по прибытии обтрепа выдаст ему еще столько же. Мальчишка зажал корзинку под мышкой и убежал, прижимая остальное к тощей груди. Бартел нисколько не сомневался, что по дороге тот съест пару яблочек, ну и пусть. У Бартела не было недостатка в деньгах, хотя он изо всех сил это скрывал. Он вновь